करो।
Добрый вечер. 21 час и почти 8 минут уже в Москве. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Здравствуйте. Продолжим с вами разговоры о событиях недели. Наши традиционные, вечные разговоры по пятницам в это время. Уже, между прочим, больше 5 лет это продолжается. И, надеюсь, будет продолжаться долго. СМС 7-985-970-45-45, 7-985, это код Москвы, и потом 970-45-45. С любого мобильного телефона, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, я их немедленно увижу здесь, перед собой на экране. Телефон прямого эфира «Эхо Москвы» 363-3659, 363-3659. Скажу сразу, что сегодня этот телефон, я надеюсь, нам понадобится на протяжении достаточно продолжительного времени. Я, конечно, должен нашим слушателям в том смысле, что последние две программы сильно злоупотребил своими комментариями. И произошло это за чей счет? Ну, разумеется, за счет радиослушателей, которые гораздо меньше имели возможности звонить сюда в прямой эфир, а возможности это редкое, таких радиостанций немного, которые без всяких предварительных отслушек и прочих рогаток и фильтров допускают своих слушателей прямо в эфир. Лично я так вот с размаху, скажу вам откровенно, не вспомню больше таких радиостанций, хотя, наверное, они есть. Вот, ну да, хотя я должен сказать, что, скажем, последняя программа, которая состоялась неделю назад, судя по той реакции, которую я вижу на нашем сайте, на сайте www.echo.msk.ru, вызвала довольно живой интерес, почти 70 тысяч человек там прочли или послушали текст этой программы. Я, кстати, не упускаю случая еще раз прорекламировать такую возможность. Где бы вы ни находились, в любой точке мира, с помощью интернета вы можете слушать прямой эфир «Эхо Москвы», вы можете скачивать и слушать в удобное для вас время, или, например, в машине, если у вас есть для этого соответствующее устройство, программы «Эхо Москвы», которые вы пропустили, можете читать их тогда, когда вам удобно, можете их комментировать. Там в каждой программе есть возможность оставить свой комментарий. Завязываются иногда очень интересные разговоры. Не всегда содержательные, иногда полные озлобления. Простите. И какой-то агрессии. А иногда, ну, скажем, вот как в случае с последней моей программой, которая была посвящена всяким газовым проблемам и всякой арифметической, всяким арифметическим парадоксам, которые возникают в связи с этой газовой проблемой. Иногда дискуссии достаточно интересные, так что приходите и пользуйтесь. Еще раз скажу тем нашим слушателям, которые небольшие специалисты в интернете и, что называется, не слишком активные пользователи, не бойтесь, обратитесь к детям и внукам. Они вам все покажут. Надо сказать, что младшее поколение замечательно, эффективно осваивает всю эту технику. Я вас уверяю, ваш, скажем, 10-летний внук, у кого он есть, или тем более ваш 15-летний сын или дочь, у кого они есть, моментально вас научат, покажут и будут только рады, что вот шнурки не сидят в стакане, а как-то шнурки интересуются современными технологиями, полезли в интернет, что-то там читают и так далее. Это только добавит вам взаимопонимания и авторитета в глазах ваших детей. Вот. Про газ не буду в этот раз, можно, но, собственно, уже хватит. Я здесь вполне согласен с целым рядом наших обозревателей и наших комментаторов, выступавших в последние дни, которые теми или иными словами говорили одно и то же, что называется тушкой или чучелом, так или иначе. Через одну трубу, через другую трубу, за одни деньги, за другие деньги. Но, в общем, две страны, две независимых европейских державы, Россия и Украина, должны это безобразие прекратить и дать положенный, проданный, своевременно купленный газ европейским потребителям, потому что это уже неприлично, это уже просто совершеннейший позор. И можно разбираться как угодно, сколько угодно, и вытворять как-то любые политические выкрутасы и организовывать любое политическое давление. Но, в общем, две страны нанесли тяжелейший ущерб своему, я бы сказал, суверенитету в этой ситуации. Вот очень много любят говорить и на Украине, и в России, обратите внимание, о суверенитете. О том, что наносит угрозу суверенитету, что несет в себе угрозу суверенитету, что могло бы потенциально угрожать суверенитету, как важен суверенитет, как дорог суверенитет, как здорово, что страны эти обрели суверенитет в начале 90-х годов. Вот на наших глазах на протяжении 2 или 3 недель суверенитет двух стран сильно пострадал. Они вынуждены были предать себя в руки иностранных наблюдателей. Это унизительная процедура, несомненно, для обеих стран. Это процедура, от которой будет сложно отвязаться. И наблюдатели будут теперь хотеть наблюдать все дальше и дальше, все глубже и глубже. И их можно понять, они абсолютно в своем праве, потому что есть прецедент, а в международном праве все-таки такого рода прецедентные события долго помнятся, долго повторяются и долго перемалываются во всяких международных организациях, во всяких дебатах европарламентов и прочим, и прочим. И нам нужно будет возвращать эту часть суверенитета себе, возвращать свой единоличный контроль над своими газотранспортными системами, над правом принимать решения относительно движения газа и экспорта газа. В общем, и чем дальше, тем больше этот ущерб. С этим надо как-то завязывать, с этим надо как-то заканчивать. Это первое, что я хочу про это сказать. Второе, что я хочу про это сказать, я выслушал, как и многие из вас, господина Фирташа, здесь на радио «Эхо Москвы». Я должен вам сказать, что у меня есть ощущение, что этот человек предпринял максимум усилий для того, чтобы затуманить деятельность своей компании. Он был крайне уклончив. Он был весьма, что называется, велеречив. Он ничего не объяснил. Несмотря на то, что через фразу говорю, что я вам отвечу очень просто, я вам сейчас расскажу как-то очень наглядно, тут нет ничего сложного, тут все совершенно очевидно. Между тем, из того, что он говорил, абсолютно не выстраивается схема деятельности его компании. А главное, нет ответа на простой вопрос, на чем эта компания зарабатывает деньги. Это осталось абсолютно неясным. И если вы перечтете текст, который, кстати, тоже висит на сайте «Эхо Москвы», вы увидите это, что там нет ответа на этот главный вопрос. Откуда гроши, как говорят наши восточные... Нет, не так, наши западные друзья, да, что-то я запутался. Налево по карте, да, на запад. Вот, откуда гроши, не ясно совершенно. Между тем, гроши «Е». Если заглянуть на сайт этой самой компании, я это демонстрировал и советовал вам самим проделать в прошлой своей передаче. Вот. Так что вопросов остается очень много. Позор всемирный. Выбираться из него довольно сложно. И объяснить это можно только одним. Есть какой-то еще интерес. Руководители двух наших стран, России и Украины, они несут, несомненно, солидарную ответственность по этой проблеме, продемонстрировали в этой ситуации, что у них есть какой-то еще интерес в этой истории. Они заняты не только куплей, продажей газа и обеспечением реализации своих обязательств перед европейскими и всякими прочими партнерами. У них есть другие интересы. По всей видимости, эти интересы связаны с извлечением некоторой дополнительной прибыли, происхождение которой, как мы говорили, не ясно, назначение которой остается темным. Премьер-министр Путин говорил о том, что лезут какие-то посредники в своей знаменитой пресс-конференции, посвященной газовым проблемам. Господин Фиртыш построил все свое выступление на «Эхе Москвы» по существу. Это была как бы главная, проходившая красной нитью мысль через все его выступление, что речь шла не о нем, что когда Путин говорит о посредниках, он имеет в виду не компанию «Росукрэнерго», а какую-то другую, неизвестную господину Фиртышу, нам тоже неизвестную. Мы знаем, что монополистом в продаже среднеазиатского и российского газа на Украину является именно компания «Росукрэнерго». Весь объем газа идет через нее. Где там какие еще посредники, абсолютно непонятно. Но, возможно, действительно господину Путину что-нибудь такое известно, что неизвестно больше никому на свете. Вот. даже господину Фиртышу неизвестно. Он тоже сказал, что не знает, какие. Ну, какие-то. Вот. По всей видимости, речь идет о том, что есть какой-то скрытый механизм. Скрытый механизм ценообразования, скрытый механизм извлечения прибыли, скрытый механизм обеспечения интересов. Надеюсь, что интересов совсем не только личных, но и интересов политических. Но все-таки это как-то благороднее, да, когда политики извлекают из всяких коммерческих схем деньги, которые потом пойдут не просто на пропой души и на прогул в Куршавеле, и на прокат в вертолете, который над Памиром летает, организуя охоту на горных козлов, которые значатся в Красной книге, или, не знаю, на бегемотов на Замбезии, или на тигров на Уссури, я не знаю, что, где там еще развлекаются наши большие начальники. Так вот, хорошо бы, чтобы деньги, все-таки хочется верить, что деньги идут не только на это, не только на дорогие часы и на баб, и на яхты, а еще и на, скажем, организацию политических кампаний. Ну, в этом хоть есть какая-то мускулистость некоторая, в этом что-то такое проглядывает, такое, так сказать, чуть не сказал благородное. Благородного в этом, конечно, ничего нет, а, ну, хоть деловое, скажем так. Вот. Ничем больше объяснить последовательное нанесение ущерба престижу и репутации двух стран нельзя. Надо сказать, что эта ситуация, тут я отхожу в сторону, так сказать, от газу непосредственно, начинаю говорить о каких-то более общих вещах. Ситуация эта, она, конечно, губительно действует на многие сферы российской жизни, российской политики. Ну, например, скажу вам, что на меня очень тяжелое впечатление, безотносительно к содержанию этого разговора и этого события, произвела дешевая театральная постановка, которую разыграли перед телекамерами в начале этой недели президент страны Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Лавров. Вы помните, они сидели за столиком друг против друга, и перед телекамерами, как два плохих актера, они очень плохие актеры, ну, впрочем, они не обязаны быть хорошими актерами, у них профессия другая, в ней есть кое-что актерское и у одного, и у другого. Ну, в общем, мы ценим другие качества обычно в президентах и в министрах иностранных дел. Так вот, два очень плохих актера заученными голосами произносили текст, выученный наизусть. Значит, один другого информировал. Ну, там, помните, была история, что подписан там протокол с участием Евросоюза, а Украина самочинно приложила к этому протоколу какую-то там свою декларацию, которая России не понравилась и так далее. Абсолютно не важно, о чем шла речь, а важно, что они это разыграли как в плохом любительском театре. Один другого информировал об этом, другой об этом впервые услышал, задумался, сказал «угу», и после этого, значит, сдвинув брови, как обычно, выразил свое неудовольствие и дал указание. Ну, абсолютный вот господин Ким Чен Ир, посещающий козоводческую ферму и личным примером демонстрирующий доярки, значит, где у козы вымя. Вот ровно так это выглядело, только в сфере дипломатии. Личным примером президент Медведев говорит «угу» и, значит, указывает министру иностранных дел, что он должен поступить так и сяк, сделать такое-сякое заявление, проигнорировать это, проигнорировать эту декларацию и так далее. Это дешевый театр. Так серьезные политики не работают. Это потеря профессионализма на глазах у всего мира. Я считаю, что мне, как гражданину России, нанесен ущерб непрофессиональными действиями этих должностных лиц. И тем, что они продемонстрировали свой непрофессионализм на весь мир. Но, к сожалению, мне приходилось уже несколько раз говорить в этот самый микрофон о том, что человек, о котором в начале отправлением обязанностей министра иностранных дел господина Лаврова, об этом человеке отзывались очень хорошо, как о человеке очень образованном, глубоком, эффективном, интеллектуальном. К сожалению, система его сожрала и поставила в унизительное положение. За время его работы на этом посту ему приходилось несколько раз проделывать крайне жалкие кульбиты, инициатором которых он, несомненно, не был. Просто на глазах у всех он вынужден был поддаваться тому давлению, тем глупейшим приказам, которые он получал. Ну, достаточно вспомнить историю, как он ездил по миру за Кондолизой Райс для того, чтобы публично вручить ей кассету с видеозаписью, по-моему, выпуска новостей Первого канала, для того, чтобы продемонстрировать ей, что у нас объективное и высокопрофессиональное телевидение, во всяком случае, служба новостей. Это была жалкая анекдотическая история, которая спровоцировала огромное количество издевательских юмористических комментариев по всему миру. Я думаю, что господин Лавров чувствовал себя в этой ситуации крайне тяжело, но почему-то посчитал для себя возможным подчиниться такого рода, я даже не скажу преступному приказу, а просто дурацкому приказу. Ну вот, разыгрывание сцен перед камерой, оно там, ну, может быть, тоже в достаточно, так сказать, вопиющей форме происходило, и, скажем, в период российско-грузинской войны в августе 2008 года. Там тоже много было такого показного, демонстративного. Но там хоть момент был, так сказать, драматический. А здесь все это делается на фоне вот такой вот абсолютно надуманной истории, смысл которой, по всей видимости, заключается в том, что люди зарабатывают деньги налево. И поэтому, так сказать, запутывают переговоры, запутывают обе стороны. Обе стороны, не страны, а стороны этих переговоров. Вот, здесь, конечно, это выглядело особенно вопиюще. Вот, ну, я уж не говорю о том, что, конечно, средства массовой информации России, особенно те, которые контролируются государством, прежде всего телевидение, проходят процесс дальнейшей деградации. И, в общем, это тоже довольно тяжело на это смотреть. Хотя вот еще два события, на которые я обратил бы внимание. Они прошли таким вторым, третьим экраном, как говорят про не слишком удавшееся кино, но просто как иллюстрация некоторого общего градуса идиотизма, который как бы поднимается в публичной сфере, такой, я бы сказал, в сфере публичной политики в России, и показывает, что система, что называется, идет в разнос и начинает сама себя дискредитировать и сама себя съедать. Одна история относится к недавним дням. 11 января, то есть 5 дней тому назад, произошло совершенно рядовое событие. Президент страны Дмитрий Медведев посетил завод «Салют». Ну, такое довольно, с одной стороны, известное, а с другой стороны, очень закрытое предприятие, производящее всякую военную технику, в частности, двигатели к современным военным самолетам, что не является никаким секретом. Это было, скажем, там всем известно, описано, показано по телевизору многократно и так далее. Про сам-то завод все нормально. Он посетил этот завод. Ну, такая была тоже протокольная, в значительной мере такая пропагандистская, так сказать, VIP-акция, когда вот он гулял по цехам, разглядывал оборудование, почему-то предавался ностальгическим каким-то восторгом, держа в руках весло от байдарки там, из обрезков этих двигателей для истребителей производят туристические эти байдарки и весла, вот ровно такие, как вот мои мама с папой в студенческую молодость, что-то такое помню, где-то по Карелии катались один раз в жизни, потом всю жизнь вспоминали. Вот ровно такие, значит, вот производят эти там мастодонты. Вот. Но штука в том, что господин Медведев сказал там несколько непривычно резких фраз. Я уж не знаю, что там с ним случилось, и я не знаю, в чем был там расчет. Я не знаю, может быть, это какое-то вдруг что-то такое натура, что называется, взыграло, а может быть, за этим, за всем какая-то сложная аппаратная комбинация. Но он сказал. Мне вот пришлось порыться для того, чтобы найти его слова целиком. Он сказал, что в октябре прошлого года он дал правительству ряд поручений, из которых теперь исполнено 30%. Речь идет о кризисе. Многие вещи мы делаем непростительно долго. Ситуация в реальном секторе далека от идеальной. Во-первых, объем промышленного производства в октябре-декабре в среднем сокращались более чем на 6% в месяц по сравнению с тем же периодом 2007 года. Во-вторых, большинство предприятий испытывает серьезный дефицит оборотных средств. Процентные ставки за пользование кредитами выросли, а требования их обеспечения ужесточились. Это привело к снижению рентабельности производства, некоторые предприятия стали убыточными. Ну и в-третьих, все эти факторы осложнили работу бюджетной системы, прежде всего в регионах. Особенно острая ситуация проявляется там, где предприятия являются городообразующими. Ну ничего особенного, правда? Ну, в общем, вполне справедливые какие-то довольно разумные несколько фраз. По мысли достаточно очевидные, мы с вами тысячу раз это слышали здесь на Эхе из уст и очень умеренных комментаторов, и очень лояльных, и уж разумеется по 20 раз в час что-то подобное говорят люди, настроенные более критически к власти. Ну, в общем, ну да, ну сказал несколько раз таких достаточно расхожих критических фраз относительно того, как работает правительство. Так вот, поразительным образом это выступление... президента страны, но все-таки он формально президент страны. Ну, что бы мы там ни знали про Путина, то все, но мы с вами понимаем, но он по-прежнему держатель президентского мандата. И когда нам показывают заседание правительства, там демонстративно он сидит во главе стола, или там какие-нибудь экономические совещания у президента, он сидит во главе стола, а Путин сидит от него слева за столом со всем остальным правительством. Так вот, это заявление... по существу не получило освещения в российской прессе. Оно было аккуратно утоплено. Скажем, на телеканале РТР, ну, телеканал «Россия», крупнейший государственный телеканал. Об этом не было упоминания вообще. Там было упоминание на телеканале «Вести», который является филиалом телеканала «Россия». Там репортаж был, и эти фразы там так или иначе звучали. На России не было. Значит, на Первом канале в трех новостях, в трех выпусках новостей за 11 число, я специально посмотрел, были упоминания об этом визите. В двух из них не было ничего подобного. В третьем был обрывок этой фразы. Вот все то, что я вам прочел, отсутствовало. Было продолжение, то, что он сказал дальше по поводу того, что вот там чиновники долго посылают друг другу факсы и так далее. А вот того, что я сейчас прочел, не было. Ну и так далее. Ну, я должен сказать, что это вещь вопиющая. Я понимаю, что у нас правительство следит за тем, чтобы как-то президент не вякал на него. Ну, не до такой степени. Но у нас как-то есть газеты, журналы, телевидение, часть из них государства, но они должны честь знать. Давайте остановимся на этом месте, и я чуть-чуть продолжу после новостей, и, наконец, мы с вами поговорим по телефону. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Наши СМС можно отправить, то есть ваши СМС нам можно отправить по номеру 7-985-970-45-45. И вот один наш из наших слушателей ядовито мне пишет. Ошибочка, не над Памиром, а над Горным Алтаем. Это я упомянул охоту на горных козлов в своей речи. Уважаемые радиослушатели, а вы откуда знаете, какую именно охоту я имею в виду? Чаще охотятся над Памиром. Ну, как-то раз, вот мы слышали в недавнее время, некоторые поохотились над Горным Алтаем, но, может быть, я не их имел в виду. А, впрочем, не все ли равно где. Важно, что с вертолета, важно, что государственные чиновники, важно, что в сопровождении, собственно, тех самых, кто должен такого рода развлечения предотвращать и за такого рода развлечения преследовать. И все это, конечно, демонстративный, опять-таки, на глазах у всего мира позор, да еще и с трагическим финалом. Все-таки живые люди были, а больше нету. И это, конечно, очень горько. И смерть ужасная. Такая смерть, при которой как-то очень мало людей сочувствуют погибшим, потому что это смерть, так сказать, при исполнении каких-то неприятных, неправедных, чтобы не сказать, преступных деяний. Да, так вот, я говорил о каких-то вполне анекдотических ситуациях. Вот, по-моему, это анекдот. Когда критическое выступление президента страны в отношении правительства при всех политических интригах, при всех раскладах, при всех противостояниях и так далее, оказывается по существу замолченным прессой. И мы не видим ничего похожего на реакцию, которая в этой ситуации должна была быть, так сказать, достаточно бурной. И она заведомо была более бурной в депешах иностранных агентств, чем в российских газетах, российских агентствах на телевидении и так далее. Другая история, она сегодняшняя, она тоже абсолютно анекдотичная, она гомерически смешная, как-то все хохочут, читая эту бумагу, все как-то шлепают себя по коленкам, и приседают, так сказать, и надсаживаются. Когда речь идет о том, что, ну, вы слышали это уже и сегодня утром в нашем эфире и в обсуждениях с нашими гостями, что некая контора под названием «Аналитическое управление Госдумы», я посмотрел в интернете, она действительно существует, во главе ее там два отставных депутата, которые были в Думе прошлого созыва, вот в нынешнюю Думу не попали, но вот им, так сказать, дали им пригреться на этих местах. Значит, аналитическое управление Госдумы выпустило некий документ, в котором сообщает, что массовые акции протеста на Дальнем Востоке против увеличения таможенных пошлин на автомобили организованы зарубежными социальными технологами. Вы знаете, кто такие социальные технологи? Социальными технологами, которые пытаются отделить Дальний Восток от России и действуют по сценариям оранжевых революций. Эта цитата была из агентства РИА Новости. Я очень люблю это агентство, потому что оно, с одной стороны, является официальным агентством, и мы можем считать, что то, что они сообщают, на этом стоит, так сказать, незримый штемпель российского государства, и эта вещь, так сказать, важная. Хотя понятно, что в реальности такого штемпеля никто не ставит. На большинстве, огромном большинстве сообщений. Но просто статус этого агентства очень высок. А с другой стороны, это агентство населено в значительной мере профессиональными, хорошими журналистами, у некоторых из которых есть чувство юмора. И они не упускают возможности выпустить на ленту вот такое сообщение, абсолютно правдивое, абсолютно документальное, без малейшего процента какой-то отсебятины. Еще одна цитата. «В акции протеста вовлечены сегодня значительные массы людей», речь идет об акциях протеста на Дальнем Востоке, «которые не понимают того, что стали жертвами многократно обкатанных в Восточной Европе технологий вовлечения в антигосударственную активность со стороны зарубежных социальных технологов, которые чужими руками пытаются решить собственные задачи». Вот вдумайтесь, пожалуйста, значит, есть какие-то зарубежные социальные технологи, у которых есть собственные задачи. Они эти собственные задачи, непонятные нам, пытаются решить чужими руками. То есть руками людей, которые выходят на улицы во Владивостоке, попротестовать против повышения автомобильных пошлин. Да, так вот, которые чужими руками пытаются решить собственные задачи, стоящие перед ними. Одна из них, видимо, вот этих задач, которые стоят перед социальными технологами загадочными, одна из них — попытка отделить Дальний Восток от России. Говорится в записке аналитического управления аппарата Госдумы, который находится в распоряжении РИА Новости. Не аналитическое управление, не Госдума. А вот эта самая записка находится. Послушайте, мне не смешно, когда маляр презренный чего-то там, не помню, пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда российский парламентаризм, знавший всякие времена, тяжелые времена, грустные времена, трагические времена, драматические времена, превращается вот в такого рода жалкий фарс. Аналитическое управление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Это орган, который не смеет от своего имени за своей подписью распространять подобную ересь, несмотря ни на какой заказ, который он от кого бы то ни было получил. Несмотря ни на какое желание отставных депутатов прогнуть еще на больший градус свои сгорбленные спины перед чиновниками, которым, как им кажется, должны понравиться такого рода тексты. Они никому не понравятся. Уважаемый господин Белоусов, вот глава этого самого аналитического управления, вы грубо ошиблись. Вы совершили совершеннейшее фопа, выпустив вот эту вот чушь собачью. Это чушь, и вы это прекрасно знаете. И вы выставляете на посмешище не только себя, не только свое аналитическое управление. Вы выставляете на посмешище российский парламентаризм перед всем миром. Потому что люди будут цитировать этот текст не просто потому, что им хочется посмеяться. Не просто потому, что им хочется как-то покрутить пальцем у виска, что вот такие бумаги откуда-то выходят. А потому, что за этим за всем стоит имя Государственной Думы. К сожалению, как мы видим, система анализа информации и я бы сказал, политологии, что ли, давайте все-таки употребим это слово, в России погибла под тяжестью государственной цензуры и государственного заказа, вот такого грубо сделанного и, надо сказать, грубо понимаемого теми, кто жаждет этого заказа. Вот ведь в чем проблема. Проблема в том, что вот это самое экспертное сообщество, частью которого является аналитическое управление Государственной Думы, оно очень хочет этих заказов, оно очень о них мечтает, оно очень страдает, когда их мало, и оно очень обижается, когда этих заказов не дают. Вот ведь в чем проблема. А люди, которые как бы должны оказывать давление для того, чтобы такого рода ахинея вылезала на, так сказать, общественное обозрение, они, когда им задают вопросы об этом, зачем вы это делаете, как вы можете, они поднимают брови высоко-высоко, аж прямо на теме, и говорят, мы? Да мы никому этого не заказывали. Мы ни у кого не просили, они сами. Они до такой степени все перепуганы, они до такой степени не знают, кому бы еще и как бы еще продаться, что вот они сами прибегают, приносят и складывают к нашим ногам. Мы здесь ни при чем, не обвиняйте нас, отстаньте. И самое смешное, что часто это правда, не всегда. Иногда это лицемерие, но часто это правда. Поговорим с вами по телефону, поговорим о разных событиях этих дней, о курсе доллара поговорим, если хотите, о событиях на Ближнем Востоке поговорим, о событиях в Прибалтике поговорим, поговорим только о газе, пожалуйста, давайте не будем об этом говорить, поговорим о самых разных вещах, которые случились с нами за эти недели. 363-3659, 363-3659, вот сейчас самое время звонить, я призываю вас накручивать ваши диски, у кого остались старые телефоны, и стучать по кнопкам, у кого телефоны современные. 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы», и вот, например, вы в этом прямом эфире. Да, я слушаю вас, алло.
Алло, это алло. Сергей, пенсионер, бывший дальневосточник.
Бывший дальневосточник, а ныне вы где находитесь?
Сейчас я в Москве, воле судьбы.
Да, Сергей,
живу в Курске.
Так, живете вы в Курске. Ну, будем считать, что вы курянин, да? Так
работаю в Москве, сам бывший работник милиции.
Понятно. Так что звоните, скажите.
Значит, представьте себе, что все жители Дальнего Востока, которые, скажем так, до сегодняшнего дня не могут заниматься автобизнесом, но обратятся к правительству, ну, допустим, Австралии, и приедут туда жить. А это вот только по одному Дальнему Востоку будет 1200-300.
Не могу себе этого представить, ей-богу. Ну, совершенно фантастический сценарий.
А что будет делать тогда правительство наше? Кто поедет на Дальний Восток работать?
Вы знаете, правительство, Сергей, справедливо этого вашего сценария не боится. Потому что оно понимает, что 200 тысяч не обратятся к правительству Австралии. Они будут жить там, где они живут, и пытаться свою жизнь сделать сносной, по-человечески достойный, понятный и так далее. Вы-то сами, если вы бывший дальневосточник, скажите, вы верите в то, что эти акции организованы были зарубежными социальными технологами? Вы видали там социальных технологов, пока жили на Дальнем Востоке?
Я помню, когда выходил завод «Звезда» бастовать, когда перекрывали дороги.
А что такое завод «Звезда», скажите, пожалуйста.
А это тот завод, где нерпа ремонтировали.
Да.
Это был 92-й год, 93-й год. И как раз мы их охраняли. Лично меня там заставляли эти плакаты переписывать, чтобы доложить по инстанции, что о чем они там это... заводчане, когда по 8 месяцев зарплату не выплачивали, когда люди, я не знаю, вместо зарплаты получали австралийских кенгуру.
Мясо в смысле?
Так что, да, в смысле, ну да, вместо зарплаты
была
давали.
Была такая история, да. Мясо
было,
кенгуру,
так,
было.
Вот, да. а что тогда этот...
Скажите мне, Сергей, вот последний и маленький вопрос у меня к вам. Скажите, а правда говорят, что люди, живущие, скажем, во Владивостоке, вот в городах дальневосточного нашего региона, люди политически более активные, чем, так сказать,
более,
большинство наших,
более
и
активные,
чувствующие себя как-то более раскованно. Правда? Там это как-то ощущается?
Да, да, да. Я хочу сказать...
С чем это связано, как вы думаете?
Сравнивать... Вы знаете, Дальний Восток, как Америка, там, в принципе, остались авантюристы.
Угу.
Они там служили, и люди оставались, бывшие военные моряки ехали за рублем туда, и там оставались жить. Ну, нормальный человек, как тот бывший англичанин в 17-18 веке, бросит семью, поедет осваивать новые земли.
Ну да, это такой, самое в Приморье. Такой маленькая модель плавильного котла такого, да, когда едут, как в Калифорнию, ехали люди за приключениями и лучшей жизнью. Понятно, Сергей.
И там народ последние, ну 10 лет выживает, просто выживает. И вот они нашли вот этот кусок хлеба, от которого можно чего-то откусить. Вот
это в смысле там... импорт этих, ввоз этих дешевых иномарок, в этой митинге?
Я хочу сказать, они уже далеко не дешевые. Это раньше я покупал, например, с парохода машину за $300. Сейчас этого уже нет давно. Угу. Давно.
Но все равно на этом кое-что можно заработать, несомненно.
Так это было $300, а сейчас пошлина уже 3500.
Понятно.
Он ее покупает в Японии за 1000, платит всем. Даже тому крановщику $50 платят за то, что машину сняли с парохода, поставили на пароход, за то, что закрепят эту машину, команде платят по $10 за каждую машину. Это довольно-таки серьезная идея, и от этого имеют все. Начиная там, была увеличена куча гаишников для того, чтобы машины оформляли прямо в порту, машины оформляли прямо в магазинах. Это просто там сумасшедшие, задействованные, колоссальное количество людей.
Понятно. Все ясно. Спасибо вам большое, Сергей. Спасибо. Вот что все-таки ценно в возможности поговорить с нашими слушателями, это что иногда вдруг бац, и попадешь на человека совершенно случайно, который об этих проблемах знает не понаслышке, а вот как-то прямо изнутри этого всего и судит по своему собственному опыту. Это всегда очень интересно. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Вот вы в этом прямом эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Как вас зовут и откуда вы?
Меня зовут Валерий Леонидович. Я из Подмосковья, Домодедовского района.
Да.
Я хочу в двух словах по поводу газовой проблемы
сказать. Ой, не надо, пожалуйста. Ну, столько уже было всякого газа.
Нет, я с другой точки зрения. Понимаете, что я делаю? Вот у нас деревня замерзает от холода. Газ прошел мимо магистраль.
Где, простите, где это все находится?
Домодедовский район, Константиновская
сельская. Домодедовский район что, Московской области?
Да.
То есть это вот аэропорт Домодедово тут,
да,
собственно, не под боком у вас?
Очень редко где газ.
Потрясающе.
Есть, понимаете?
И там нет газа. То есть это сколько? Это там 25-30 километров от Москвы?
20 километров. Света нет. 140-150 вольт. Потому что, естественно, все начинают топить электричеством, да? Час вырубается, рубильник вырубается. Понимаете, я просто поражаюсь, нам уже неделю про этот газ говорят, ну построить газопровод. С удовольствием народ же нас будет платить за газ, правильно? Не нужно на экспорт его гнать. Отдайте нашим людям, чтобы тепло было хоть какое-то на старости лет. Нифига, все на запад, все на экспорт.
Интересный взгляд. Спасибо, Валерий Леонидович. Спасибо. Да, вот видите, вот такая точка зрения на газовую проблему существует тоже. А скажите, много вы слышали этого во всех этих бесконечных разговорах? Много ли вы этого читали? Много ли вы видели? Много ли вы видели по телевидению рассуждений об этих газопроводах и о ценах на этот газ? А тоже, между прочим, имеет право на существование такая постановка вопроса, несомненно. И мы с вами все отлично знаем, что это чистая правда. Кто мне скажет, что этот Валерий Леонидович все выдумал? Кто мне скажет, что ничего подобного нет и быть не может? Кто из нас с вами не видел негазифицированные деревни, не где-то, черт знает где, в тайге посреди Сибири, а вот так вот. А я знаю, например, в Пушкинском районе, там сколько это, соответственно, тоже, там 30 километров от Москвы, только в другую сторону по Ярославскому направлению, знаю колхоз целый, с центральной усадьбой, со всеми делами, где нет телефона. Где во время выборов протягивают одну телефонную линию, а когда выборы кончаются, снимают. Тоже ничего, правда? 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, я тоже из Домодедовского района.
Ничего себе, совпадение.
Вот
так.
Как я позвонил сюда.
Поразительно.
Так. У нас, правда, газифицированный поселок, но провести дом, в частный дом.
А как вас зовут, простите?
Провести газ просто в частный дом стоит очень безумных денег, неподъемных. Около 300 тысяч рублей простому человеку.
300 тысяч рублей, чтобы протянуть откуда куда?
Ну, протянуть буквально от магистрального газопровода.
Ну, это сколько? 5 километров, что это?
20 метров трубу протянуть.
А-а-а.
Понятно. Нужно заплатить 200, 250, 300 тысяч рублей только на документацию.
Это формальный тариф, это не таджикским шабашником?
Тариф, да, вы можете зайти на вот, Подольск, Райгаз, посмотреть эти расценки. Это официальный государственный тариф.
Как вас зовут, простите?
Михаил.
Да, Михаил. Спасибо, Михаил. Да, ну вот некоторые еще к этому ко всему дополнение. Призываю наши газовые власти поговорить про этот газ. Может быть, прийти к нам в эфир на этот счет. Давайте попробуем к исходу этой самой газовой проблемы уже теперь, когда уже невозможно об этом обо всем слышать. Давайте на этом, что ли, сосредоточимся. Смотрите, я эти звонки не подгадывал. Вот снял одну трубку, снял другую трубку. Попал на два вот таких случая, на двух вот таких слушателей. Ну-ка еще попробуем. Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Здрасте.
Добрый вечер.
Вы в прямом эфире. Вы из Домодедовского района?
Да нет.
О, слава тебе, Господи. Ну, все-таки кто-то у нас в эфире есть не из Домодедовского района. А откуда вы и как вас зовут?
Роман из Самары.
Отлично, Самара. Так.
Да. Значит, у меня такое предложение, в общем-то, скажем так. Наша государственная власть, в общем-то, они замечательные люди. Но я бы, значит, к этим замечательным людям предложил бы такое предложение для наших дальнейших политических партий, Единую Россию, значит, в дальнейшем не подпускать вообще ни в каком виде к управлению государственной властью. И...
Я не понимаю. Роман, а кто же вам ее не подпустит? Это вы должны не подпускать?
Нет,
вы к кому сейчас обращаетесь, простите?
Это я обращаюсь в качестве предложения для политических партий в будущем.
То есть к ним самим вы и обращаетесь?
Да,
вот они
да.
Сейчас управляют страной, вы к ним обращаетесь. Я Роман из Самары, обращаюсь к вам с предложением не допускать вас до управления страной. Так что
нет,
ли?
Конечно, нет. Ну, это...
Но получается, что так? Ведь это же от них зависит. Ведь они сегодня держат эту власть, и они распоряжаются тем, как устроены выборы. Можно ли выдвинуться на эти выборы не от партии? Можно ли зарегистрировать партию и так далее?
Нет, ну я, в общем-то, предложение такое, что вот, допустим, в дальнейшем наша страна, в общем-то, будет идти вперед и будет побеждать, допустим, правое дело.
Да, предложение. Хорошее предложение, Роман. Спасибо вам за это предложение, но я боюсь, что вам это предложение нужно обратить к себе, своим соотечественникам. Если почему-то вам хочется, чтобы побеждал кто-нибудь другой, а не та партия, которую вы назвали, ну так сделайте это. Это же ваша работа. Вы, собственно, кому это все предлагаете? Между тем, это довольно распространенная, не скрою, даже не точка зрения, никакой точки зрения в этом нет, а такая жизненная позиция. Я вот обращаюсь, пусть сделают нам, пусть нам дадут хорошее правительство, пусть нам назначат правильную думу. Кто? Вы кому? Зачем? Кто все эти люди, что называется? Это вы. Я должен вас огорчить. 363-3659. Алло. Ой, выключите скорее радио. Радио выключите, пожалуйста. И говорите. И говорите.
Добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Я Андрей, я живу в Тольятти.
Да, Андрей, здрасте. А вы не дозванивались уже ко мне в программу когда-то?
Ни разу не дозванивался.
Просто был как-то звонок из Тольятти, очень интересный. Я помню, мы долго-долго разговаривали. Да, Андрей, слушаю вас.
Сегодня просто пятница, есть возможность. Скажем так, вечер скоротать возле радио.
Ну-ну.
Ну, что интересно, все-таки в Тольятти живет порядка 700 тысяч человек.
Угу.
И примерно половина все-таки заняты автобизнесом, связанным с Волжским автозаводом.
А вы рады поднятию пошлин?
Вы знаете, очень сложно. Потому что проблема неоднозначная, и очень много людей на этом зарабатывают деньги. Как на самом ВАЗе, так и вокруг него.
Угу.
Вот.
Ну, как вам кажется, вот эти поднятые пошлины, они вам, ну, в широком смысле вам, вашим соседям, не знаю, людям, с которыми вы вместе ходите по улице, встречаетесь с ними в магазине, на футболе и так далее, они вам пойдут на пользу? Они жизнь вам облегчат эти деньги?
Мое мнение, что в краткосрочной перспективе они, может быть, скажем так, продлят агонию.
Так,
в конечном счете все равно не будет результата такого. Все равно не будут делать красивые машины за хорошие деньги.
Угу. То есть вам кажется, что Вам кажется, что радикально это проблемы даже вашего города, который, казалось бы, весь висит на автомобильном производстве, не решит?
Ну, в нашем городе, кроме этого завода, есть другие предприятия. Но я думаю, что это, наверное, все-таки не выход.
Понятно.
Наверное, не выход.
Понятно. Спасибо, Андрей. 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Вы можете сейчас, прямо сейчас набрать этот номер и оказаться вместе с нами здесь, в прямом эфире. Вот, например, вот так, простейшим образом. Да, я слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Я живу в Дмитрий, город Екатеринбург.
Как, простите, не слышу?
Дмитрий, город Екатеринбург.
Дмитрий, да, слушаю вас.
Да.
Ага.
Вот такой вопрос уже интересный, как бы, вот тема такая, вот, по финансированию государственных пенсий. Государственных пенсий граждан, то есть, мне кажется, такая тема в том плане, что расследование журналистское бы провести, что очень много фактов по поводу того, что заставляют работников пенсионных фондов вступать вот в это индустрию.
Ой, я слышал, да, буквально здесь прямо в нашем эфире вот дозвонилась какая-то девушка днем.
Да. И вот просто очень интересная тема, просто вы как-то забыли, но вот как-то 950 тысяч человек выписали якобы заявление, вот интересно бы сразу, сколько граждан занято в этой службе.
Ага.
И вот, мне кажется, количество совпадет.
Ну, серьезный бык. Вообще, да, интересный очень сюжет, и я думаю, что это надо нашим продюсерам взять на заметку. Вот такого человека, да, позвать. Ну, правда, я не очень понимаю, какой чиновник в этом признается. Но, не знаю, может быть, можно попробовать статистику все-таки раздобыть.
Сергей, люди же признаются, чиновники, понятно, у них свои проблемы, но люди признаются.
Да.
Мне кажется, вопиющий факт просто.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Наше время, собственно, истекло. Вот прошла еще одна неделя. Мы с вами постепенно встраиваемся в какой-то естественный рабочий ритм. Впереди длинный год, впереди масса всяких событий. Впереди время принимать для себя какие-то решения, потому что, как видите, экономика вокруг устроена странновато. Рубль посыпался тем временем. Я думаю, что многим из тех, кто даже не потерял работу, кто не сокращен, у кого не ополовинили зарплату, в скором времени придется думать о дополнительном заработке, придется думать об изменении, что называется, потребительской корзины, придется думать о том, от чего отказаться и как повернуть дальше свою жизнь. Но будем думать вместе. Ну что, знаете, во всяком случае, немножко легче от того, что все мы оказались в этой корзине, одной под этим аэростатом, вот летим, посмотрим, что будет. Это была программа «Суть событий», я Сергей Пархоменко, вечер пятницы продолжается, впереди еще масса всякого интересного, через несколько секунд новости, вперед, ура, до будущей пятницы, счастливо, пока.